Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Реализованы меры по выявлению граждан, занимающихся диверсионной деятельностью, пособников киевского режима. С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.
Итак, это было выступление главы МВД Владимира Колокольцева на расширенной коллегии этого ведомства. И действительно важная информация. Давайте тоже честно, положа руку на почку, за последнее время мы внимательно следили за сводками от Минобороны по понятным причинам, но мало все дружно интересовались сводками от МВД. А между тем это действительно важнейшая работа. Особенно сейчас, когда все уже осознали, догадались, так это вежливо скажу, что против России развернута настоящая террористическая война киевского режима. Но понятно, что киевский режим не в самоволку все это организует. Его кураторы не могут не знать о том, что киевский режим встал на эти рельсы. Кураторы – это Вашингтон, это Лондон, это ряд европейских стран. Коль уж они тут претендуют на какую-то роль в международной политике, и коль уж они залезли на Украину по самой не хочу, в принципе, их тоже можно отнести к такому низовому уровню кураторов киевского режима. Конечно, они все знают. Конечно, они собаку съели на самых разных формулировках. Но как бы сути это не меняет. Как слона не назвать, хоть морковка, да? Параметры слона от этого меняться не будут. Это будет что-то большое, тяжелое, и есть разница. Одно дело вас кинуть морковкой, другое дело, если на кого-нибудь сядет слон. То есть как бы исход будет немножечко разный. Поэтому хоть они пытаются назвать все это дело не актом террора, сути это не меняет. И вот сегодняшняя новость, которая, конечно, взбудоражила многих. Атака беспилотников в Татарстане. 2 человека ранены в результате удара беспилотников по общежитию. А также еще одна важная новость. ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки. Внимание! В православных иконах и церковной утвари. И вот здесь, опять же, кто что знал или не знал. Мне трудно представить, что когда этот груз, абсолютно мерзкий, гадкий, потому что прятать в иконах взрывчатку, ну, это, я не знаю, надо упасть ниже дна киевской канализации. Когда этот товар шел через страны Евросоюза, вот они, правда, нам на белом глазу будут доказывать, что при досмотрах, а досмотры там есть, конечно, они ничего не заметили. Ну да, увидели иконы, тут же задымились, зашипели и не стали дальше смотреть. Или, наоборот, заплакали и стали молиться Господу. Да все они прекрасно знали, и не могли они не выявить. Потому что если у них настолько все плохо с вопросами безопасности, ну, тогда Европе вообще недолго осталось, если они настолько не досматривают товары. Хотя все прекрасно понимают, что если груз идет из Украины, Украина – зона конфликта, значит, конечно, надо все досматривать. И прикрываться тут какой-то детской наивностью. Мы не знали. Так что, мы увидели иконы, и мы не стали вот копаться. Слушайте, это разговоры в пользу бедных. Уже, казалось бы, да, третий год идет СВО. Все люди взрослые, вменяемые. По крайней мере, по паспортам точно совершеннолетние. Вот прикрываться такой чушью, что ой, мы не заметили, ну, как бы, знаете, могут, конечно, но как-то это будет звучать кривенько. Но, похоже, кривизна там никого не смущает. И вот, в частности, администрация Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины по теракту в Крокусе. Это сообщает служба внешней разведки России. По поступающей информации, Госдепу, спецслужбам США, а также связанными с ними всякими НПО, НКО, СМИ, поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к теракту Зеленского и его окружения. В Белом доме опасаются, что обнаружение киевского следа высветит террористическую природу украинского режима и окончательно сорвет планы Вашингтона по наращиванию поддержки Украины, говорится в заявлении СВР Российской Федерации. Тут бы я даже углубила, наверное, это заявление, потому что не то, чтобы Вашингтон плакал бы и мечтал бы как можно больше денег выгрузить на Украину, тут дело немножко в другом. Команда Байдена вынуждена уже стоять на своем до последнего, они не могут откреститься от Зеленского, потому что сын Джо Байдена, Хантер Байден, который там в Америке уже ходит то ли под следствием, то ли под Господом, там уже до конца непонятно, как он в итоге закончит, то ли в тюрьме, то ли просто как-то из окна неудачно выйдет и приземлится куда-нибудь. А у Байдена выхода нет. Ему надо стоять до конца на своем, надо Украине помочь. Конгресс, естественно, все это блокирует. И тут ситуация усугубляется. Помимо того, что если Конгресс американский окончательно осознает, действительно осознает, что киевский режим давно уже как террористический и мало чем отличается по своему функционалу от боевиков ИГИЛ, я напоминаю, это запрещенная террористическая организация в России, то, в общем, вся идеологема американцев за последние годы накроется медным тазом. А дальше уже каскадный принцип. Там и так у американцев выявляется рост недоверия к официальным заявлениям властей, правительства, официальных органов. Мы с вами вчера на эту тему говорили на примере об обрушении их моста, что они гораздо быстрее поверили в теории заговора, в конспирологию, и больше отметали официальные заявления. Так вот, как только эта конструкция по Украине рухнет, и будет звук битого стекла в головах американцев, там уже элиту ничего не спасет, потому что доверие будет абсолютно обнулено. И, конечно, это понимают и демократы, и республиканцы, поэтому республиканцы тему Украины используют в своей борьбе с демократами, но как бы тоже стараются вот грань не переходить, потому что потеря доверия к власти означает развал и очень деструктивные процессы. Тут надо признать, что американская элита, конечно, обожает играть с огнем, и, как выяснилось, даже внутри своей страны, история с БЛМ и прочее-прочее. Но все-таки развала тотального Америки они, конечно, не хотят. У них скорее ведутся дискуссии, за чей счет они эту самую Америку будут спасать. Но в любом случае легитимность Зеленского скоро будет вызывать очень много вопросов. Это добавляется в эту общую копилку. Но по поводу его легитимности, нелегитимности, кто там вместо Зеленского, мы поговорим чуть попозже. У нас будет очень информированный гость, практически скрытые уши Банковой, который все слышит, а его никто не замечает. И вот с ним мы об этом подробнее поговорим. Теперь давайте вернемся к террористической деятельности. Конечно, мы все понимаем, что киевский режим сам не остановится. Это история абсолютно про маньяка, который, может быть, и хочет, чтобы его поймали, поэтому они нет-нет, да делают такие заявления, которые, очевидно, выводят на них даже публично. Но вот там глава СБУ заявлял, начал с фразы «я ничего официально не подтверждаю», а дальше удивил многих удивительной информированностью о том или ином теракте, который происходил на просторах Российской Федерации. А СБУ причастна ко многим терактам. И, кстати, давайте здесь не забывать, сегодня 2 апреля, годовщина убийства Владлена Татарского, он же Макс Фомин, доброволец, ополченец, военный корреспондент, мой друг. Вот ровно 2 апреля, год назад, произошел теракт в Петербурге. И барышня, которая его устроила, Трепова, ну, в общем, очевидно, была связана с украинскими спецслужбами. Я уж не знаю, что они там ей понабещали. Я думаю, до конца мы этого никогда не узнаем. По крайней мере, мы гражданские люди. Но факт остается фактом, да? Так вот, Украина как тот самый маньяк. Иногда они даже обозначают себя и хотят быть пойманными, но западные кураторы не дают им. И коль уж они встали на эти рельсы, они, конечно же, с них уже не сойдут. И даже история трагедии в Крокусе, теракт в Крокусе. Понятно, что там тоже есть, конечно, следы и этих самых боевиков ИГ «Хорасан», запрещенная в России террористическая организация. И американцы отчасти, конечно, часть правды сказали, да, там есть этот след. Только американцы почему-то умалчивают, да, кто был оператором, кто был координатором, кто, в конце концов, нанимал этих самых боевиков на теракт в Крокусе. Потому что история, что вот эти четыре персонажа сами вдруг решили устроить теракт в Крокусе, при том, что они по-русски не говорят. Мы с вами уже обсуждали. Это те же разговоры в пользу я не знаю кого. Понятно, что их проинструктировали, что их наняли, вот эти деньги пообещали. И они действительно уверенной походкой двигались именно к границе с Украиной. Что тоже совпадение. Они что, прямо так знают географию? И четко понимали, вот туда надо, в политике, наверное, разбираются, да? Или им инструкции просто дали? Ну, во что проще-то поверить и логичней? Ну, наверное, в том, что им дали конкретные инструкции. И вот, собственно, там их, извините, споймали в лесах недалеко. Поэтому все очевидно. Но в контексте вот этой трагедии в Крокусе, что, честно говоря, второй день... беспокоит меня, скажу, использую такое слово, беспокоит. Вот смотрите, пару дней назад проходила новость. Я специально выждала 2 дня. Я не хотела эту новость зачитывать в эфире радио «Комсомольская правда», когда она и так была на волне. Вот принципиально не хотела. Напомню. Жена обвиняемого в совершении теракта в Крокусе попала в больницу, когда узнала о теракте. Но об этом сообщают ряд СМИ. До этого, значит, была опубликована видеозапись матери одного из террористов, где она плачет и извиняется. У меня возник вопрос ко всем нам, российским журналистам, российским гражданам. Зачем мы это делаем? Вот история, что, значит, жена упала в обморок, когда узнала о теракте. Вот эти кадры с плачущей, значит, матерью террориста. Зачем мы таким странным способом сами у себя начинаем пробуждать какую-то жалость к этим самым террористам и их родне? Я этого категорически не понимаю. И категорически я не согласна, что никто из их окружения не знал, что они занимаются тем, чем они занимаются. Это просто невозможно. Как минимум догадывались, зачем мы тиражируем истории, как кто-то там падает в обморок. Упала она в обморок, не упала она в обморок. Преступление ее мужа в разы хуже. Давайте не будем все-таки эти темы как-то расшаривать в СМИ. Пауза.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, давайте продолжим. Хотела обсудить как раз сейчас тему Зеленского, но уши Банковой сейчас немножечко заняты, поэтому давайте сделаем такую рокировку. Сейчас поговорим с вами немножко на другую тему, а наш гость подключится чуть попозже. Ну, собственно, тема в любом случае является продолжением того, о чем мы с вами уже беседовали. Смотрите, то, что даже в Дагестане проводили контртеррористическую операцию, действительно очень-очень показательный момент. И понятно, что когда встал вопрос о том, что боевики ИГ «Хорасан», запрещенная в России террористическая организация, подняли голову, они все-таки ее поднимают, что автоматы мы все стали смотреть и в сторону Турецкой Республики. И не просто так. Давайте не забывать, что все-таки Турецкая Республика долгое время действительно была транзитной зоной для боевиков всех мастей и масштабов. Это с 2014 года уже установленный абсолютно известный факт. Я даже напомню для тех, у кого память коротка, особенно на турецких курортах. После преступления, которое было совершено турецкой стороной, когда в ноябре 2015 года был сбит наш самолет, а наш летчик был расстрелян с земли в нарушении всех конвенций некими туркоманами, про которых Эрдоган потом кричал, что это чуть ли не самые родные братья для турецкого народа. Вот после этой истории российская сторона публичила информацию и документацию о том, что Турецкая Республика не одна, конечно, в мире, но тоже вовлечена в процесс торговли нефтью с боевиками ИГ. Было такое? Было. Потом ситуация стала меняться, попытка госпереворота в Турецкой Республике и прочее-прочее. Я думаю, все помнят, не будем повторяться. Но тем не менее, то, что страна была вот таким транзитером, и боевики там перемещались, лечились и прочее-прочее, ну, как бы установленный факт. Почему, когда американцы кричат, что теракт в Крокусе – это только вот боевики ИГ, запрещенные в России, да, еще раз напомню, террористы, что это ложь? Потому что Турецкая Республика – это то пространство, где все со всеми могут пересекаться. Я напоминаю, что боевики «Азов», запрещенные в России организации, как мы все знаем, тоже имели удовольствие или неудовольствие приземляться на турецких берегах и чем-то там заниматься. И сложить 1+1 может любой вменяемый человек, что боевики «Азова» вполне под кураторством Великобритании могли вступать, прости господи, в профессионально-террористические отношения, в том числе с боевиками ИГ, которые на просторах Турецкой Республики уже давно раскинули свою сеть. Я всем еще раз напоминаю, что от их деятельности страдают зачастую и сами турки. Турции, потому что они сотрясают тот же Стамбул терактами. Что происходит дальше? У Эрдогана возникают большие экономические проблемы. После наводнений, точнее, после землетрясений, после наводнений, мы с вами тоже как-то обсуждали, колоссальные убытки для страны, и лира до этих катаклизмов чувствовала себя не очень хорошо. Ну, а после этого мы все следим за новостями, лира там обновила такое дно, что уже, по-моему, два раза вокруг ада сделала несколько кругов. То есть турецкая экономика, вежливо говоря, в очень плохом состоянии. Помочь Эрдогану тут могут не лозунги, не слоганы и не очередные разборки с рабочей партией Курдистана, которых он считает террористами. Только деньги. Кредитные, некредитные, любые. Ему нужны деньги. Большая сумма. Иначе он понимает, что его просто экономика, извините, сломается. Она уже трещит по всем швам. И вот, еще важный момент. Давайте не забывать, что любые боевики, тем более боевики ИГИЛ, сильны там, где слаба экономическая ситуация и нарастает общественное недовольство. Это такое универсальное, наверное, уже правило. По крайней мере, отслеживая их деятельность на Ближнем Востоке, ну, можно понять, что это правило скорее подходит на 99%, чем не подходит. Так вот. И понятно, что Эрдоган тоже догадывается, что, во-первых, он еще приложил руку к тому, чтобы эти террористы бегали по территории Турецкой Республики, не всех отлавливали. Мы это тоже прекрасно понимаем. Возможно, потом из-за того, что Британия взяла под колпак эту разветвленную сеть террористов и просто не дает Эрдогану и его силовым структурам эту сетку прикрыть. Потому что Великобритания сейчас, по сути, вместе с Соединенными Штатами, видимо, для Эрдогана последняя надежда, что они ему не устроят арабскую весну или турецкую весну, или назовите ее как угодно. Короче говоря, это называется простым словом шантаж. Кроме того, за это время, когда у Эрдогана были разные странные политические фазы, мы же помним, он то строил пан-исламизм, то пан-тюркизм. А когда в Сирии начались события, гражданская война в 2011 году, ближе к 2014-му Эрдоган вдруг осознал себя османом великим, вспомнил вдруг, что во времена Османской империи Сирия была территорией, частью этой самой Османской империи, и, как мы помним, активно влез в гражданскую войну в другой стране с криком «Асад геть!», он тут нелегитимен. И это Эрдоган напичкал Идлиб боевиками тоже всех мастей, масштабов, чтобы сделать там потом альтернативную Асаду правительство. Дальше все пошло не по плану, как водится. В результате он получил значительное количество этих боевиков в Идлибе, которые зажаты, и которым уже выхода никуда особо нету. Он получил рост радикальных исламских настроений на просторах Турецкой Республики, именно радикальных. При этом его страна стала транзитером для боевиков, при этом у него рухнула экономика, и американцы с британцами, потирая ручки, сказали: «Вот теперь ты наш». И, похоже, все к этому идет. И тут важный момент. Значит, 9 мая, это важно, именно 9 мая, вот не 7, не 5, не 4 и не 11, а именно 9 мая Эрдоган должен совершить визит в Соединенные Штаты Америки. Мы с вами вчера это уже упоминали. Значит, и это очень важный момент. Он будет встречаться с Байденом, с которым отношения у него, ну, скажем так, натянутые. Но я думаю, что у него будут контакты и с командой Трампа, потому что его приход все-таки в Белый дом ожидают многие и в Европе, и на Ближнем Востоке. И то, что Эрдоган соглашается на этот визит именно 9 мая, я уж не знаю, кто автор идеи, что именно в эту дату, Эрдоган ли, или американцы, или оно так случайно совпало, хотя я в такие совпадения не верю, потому что мы понимаем, что отношения России и Турецкой Республики давно американцам поперек горла. А что такое 9 мая для русских и конкретно для Владимира Путина, знает уже весь мир. Давайте тоже в этой части не будем наивными детьми. Поэтому я не верю, что это совпадение. И понятно, что Эрдогану, по сути, поставит определенный ультиматум, что либо ты хотя бы не мешаешь нам и вспоминаешь, что Турецкая Республика – неотъемлемая часть нашей дружной семьи под названием НАТО, либо тебе устраиваем турецкую весну, или турецкое лето, или хоть турецкую осень, неважно, как назвать, закончишь все равно в Босфоре. А мы прекрасно понимаем, что подобные события на Ближнем Востоке идут более агрессивно, чем даже на просторах Незалежной. Эрдоган это тоже понимает. И учитывая количество недовольных им турок, самых разных, и пантюркистов, и пан-исламистов, и даже светских турок, которые верили в Турецкую Республику Ататюрка, их Эрдоган тоже раздражает, потому что он начал строить империю, нарушил принципы Турецкой Республики Ататюрка, при этом империю он не построил, лиру он обвалил. Короче, согласитесь, претензий к нему много. Но мы понимаем, что устроить ему там сейчас кипиш, ну, в общем, да если мы с вами даже вот сейчас дружным чатом в трансляции под эфиром радио «Комсомольская правда» скинемся, в принципе, нам с вами уже хватит на маленький переворот в Турецкой Республике. Там настолько все плохо. И вот это вот настолько все плохо сейчас усугубляется. Оппозиционная народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую партию справедливости и развития эрдогановскую на муниципальных выборах после там подсчета голосов. Мэры Анкары и Стамбула, которые как раз-таки представители оппозиционной партии, лидируют по итогам состоявшихся 31 марта выборов в местные органы власти. И поверьте, для Эрдогана это супер тревожный такой вот звоночек. И, на мой взгляд, это первое и последнее, и не очень вежливое предупреждение для него от британских кураторов и от американских кураторов. Мы еще недавно говорили, что у Эрдогана какие-то особые отношения с Соединенными Штатами, говорили, что с Ричардом Муром он скорее дружит с главами 6 Великобритании. Так вот, нет, все. Если твоя экономика сыпется, дружок, ты неравноправный партнер. С тобой не будут договариваться. Тебе будут диктовать условия. Потому что вариантов у тебя больше нету. Эрдоган это не может не понимать. Поэтому, конечно, его визит 9 мая в США может иметь самые разные последствия. И по этому поводу нам всем стоит задуматься. Нам всем, я в первую очередь говорю нам, как гражданам России. А стоит ли нам вообще рассчитывать какие-то свои отпуска на просторы Турецкой Республики? Потому что не ровен час, там могут начаться очень неприятные какие-то события с терактами, подрывами, либо в пику Эрдогану, либо при его молчаливом согласии. Тем более я не уверена, что наши вот эти вот хитроделанные релоканты, которые подальше, так сказать, от боевых действий рванули не куда-нибудь, а на просторы Турецкой Республики, смешнее только Израиль, да? Но тем не менее, вот я глубоко убеждена, что их безопасность тоже становится под большим-большим вопросом. Тут есть еще нюанс. Там в числе отдельных представителей турецкого общества, нетерпимость к русским тоже имеет место быть. И тут не надо быть детьми наивными. Это присутствует. Короче, Турецкая Республика может стать опасной в очередной раз. А если она станет опасной, и Эрдоган будет закрывать глаза на активность Великобритании, Соединенных Штатов, которые возьмут под свое крыло вот эту вот сетку боевиков ИГИЛ, запрещенной в России организации, еще раз повторю, то мы прекрасно понимаем, что как в старые недобрые времена эти метастазы могут полететь, естественно, в сторону российских границ тоже. Это и Центральная Азия, что тоже вопрос нашей национальной безопасности. Это Закавказье, что тоже вопрос нашей национальной безопасности. Это наш Кавказ, в конце концов. Мы помним турецкие следы в известных событиях начала нулевых. И саудовские, правда. Но сейчас в Саудовской Аравии ситуация другая. Короче говоря, ситуация довольно такая напряженная. Давайте сделаем паузу и после нее продолжим. А пока послушаем важные и очень актуальные новости.
Фридрих Шоу. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Единственный мужчина, которого я ждала, я обычно мужчин не жду, а тут, значит, целых 10 минут ждала. Это Михаил Павлев, политтехнолог. Миша?
За что ж мне такая, знаешь ли, нагрузка политтехнологическая? Скажи мне, пожалуйста.
О, это только начало, подожди. Скоро выяснится, что ты мне должен. А потом будет дайте. Ладно, давай про твоего пациента поговорим, так сказать, про Зеленского и его окружение. Потому что выборы на Украине не состоялись. Все по этому поводу, конечно, похихикали, но из вменяемых людей, да? Нам же говорили, что на Украине демократия. Но возникает вопрос, что в конце мая мая? И самое главное, что за странные телодвижения происходят на Банковой? Вот в частности, преступная группа во главе с бывшим советником Офиса президента Украины задержана, потому что присвоили себе почти 2,5 миллиона долларов. И как говорит Алексей Гончаренко, по-моему, признан у нас экстремистом, на всякий случай скажу, что речь идет про некого Артема Шила. Расскажи, что это за история такая, по твоим данным?
Ну, если я не ошибаюсь, он все-таки там сотрудник каких-то органов украинских, я не помню, какой из служб.
Начальник главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.
Мама дорогая. Да. Вот. Ну, понятно, что охраняем, то и воруем. Как бы обычная история. Как минимум для Украины. Но вряд ли это сопряжено с непосредственно теми отставками, которые сейчас произошли. Хотя я допускаю, что для отставки, да, на каком-то, что называется, потренировались на кошечках, показали, ребят, не рыпайтесь, потому что может быть какой-то товарищ Шила. Вот. А на самом деле у того, что происходит, есть действительно очевидное и понятное объяснение. Первое, то, что на поверхности. И есть, скажем так, конъюнктурное объяснение, которое не вполне на поверхности, но, в общем-то, для многих тоже понятно. Вот, кроме Владимира Александровича Зеленского, он же злой клоун. Вот. Мы с тобой уже на этот счет дискутировали. Да? Естественно, во главе угла сейчас день Х для Зеленского. Тогда уже, ну, скажем прямо так, как ни петляй, как ни изворачивайся, а с 21 мая, ну, все, в любом случае его каденция заканчивается. Какой бы казуистике ты ни прибегал, да, юридической, Конституция вещь упрямая, ну, если ее полагать основным законом. И поэтому, скажем так, ну, непосредственных и однозначных последствий и угроз не будет. Но если говорить о политическом украинском менталитете и политическом, скажем так, ну, что ли, укладе украинском, да, вот сословие украинского политического. Это, конечно же, приговор для Зеленского. Никто его всерьез, да, кроме как из-под палки, воспринимать уже не будет. И это уже точно сбитый летчик будет для всех. То есть он не прошел, ну, обязательный обряд инициации, не прошел в очередной раз через выборы. Хочешь, не хочешь, на Украине это обязательная история. Поэтому, естественно, они пока держат ситуацию крепко в руках за счет карающих и преследующих органов. Но это точно начало конца для него даже во внутренней политике. Что происходит? Есть многоукладный, скажем так, многоэтапный план, антикризисный. Автор его, архитектор Ермак, вот, естественно, согласован с Зеленским, но у этого плана есть, конечно же, второе дно. Если очень просто, все началось с отставки Залужного и вычищения армии от всего его окружения, да, от всех его людей. Открытие уголовных дел против этих людей, угрозы самого Залужного, попытки отправить его послом в Британию.
Или на тот свет. Там разные были попытки.
Ну, как сложится, да. Это был первый этап. То есть вопрос армии беспокоил больше всего, потому что, ну, в общем-то, ребята достаточно точно понимают настроение в армии и самую реальную организованную угрозу, да, видели именно в военных. Полагаю, что сейчас они как минимум сняли, ну, градус кипения в этом вопросе и разрушили, ну, некую консорцию, которая сформировалась вокруг Залужного. Второй этап был это, ну, на самом деле, при разных президентах было по-разному, но вот конкретно при Зеленском офис президента или администрация, как при Януковиче, или канцелярии, если не изменяет память, при Ющенко, забыл уже, если честно.
Ну, это вот
такой теневой орган, формально не имеющий никаких, да, полномочий, по большому счету, только выполнение решений президента, контроль, да, за ними. Но по факту, естественно, это ключевой орган. И вот перестановки, которые произошли в нем, очень симптоматичны и демонстрируют на самом деле. Ну вот как раз то второе, ну, как мне кажется. Прошли отставки среди замов глав администрации. Это Смирнов, человек, который курировал судебную власть Украины, да. Это Днепров, который фактически со времен Порошенко, а еще, в принципе, даже в некотором смысле со времен ИО пастора Кровавого, да.
Да.
выполнял Турчинов. Функции, ну, ключевого орговика администрации. Фактически организовал рабочий процесс как таковой, да. И такой себе персонаж Сибига, 4-летний советник-посланник Польши, 5-летний посол в Турции, небезосновательно считающийся представителем британской резидентуры. Ну и как бы странно, его пребывание тоже известные там опорные точки и транзитные центры именно британских служб и британского влияния. И на Ближнем Востоке, да, Передней Азии, если брать Турцию, и в Восточной Европе, как Варшава и Польша, как вторая опорная точка в Восточной Европе. Кроме того, был уволен Шефир, человек, в начале президентского срока Зеленского, ну, обладавший огромной властью, огромным доверием президента, которое постепенно сошло на нет, Ермак его съел, схарчил, и вот как бы сейчас это уже фактически зафиксированный итог их противостояния. Плюс там целая плеяда была уволена советников, 4, по-моему, из 11, и 2 представителя президента всех или иных институций.
Миш, прости, просто время у нас уже заканчивается. Ты мне скажи главное. Ермак чего добивается? И самое главное, он спасает Зеленского или он роет ему могилу?
Ермак спасает себя. Сейчас второй этап, вот я до него не дошел, даже третий этап, это будет голосование Верховной Рады, которое сейчас готовится, о смене кабинета министров. Там называется реформой кабинета министров, сокращение количества министерств. По факту все задумается ради того, чтобы Ермака посадить в это кресло. Ермак убедил Зеленского, что это такой способ защититься после 21 мая. На следующей неделе, естественно, он делает это для себя. Совершенно очевидно. Для себя же он делает рокировку с одобрением Зеленского, но, естественно, этому лопуху навешали на уши, он не подписал. Замена в Совете национальной безопасности и обороны Украины, где чужого, по большому счету, и некомфортного Данилова, да и бестолкового убирают и ставят главу службы внешней разведки Литвиненко, который на 100% человек Ермака, точнее, не Зеленского, Ермака, больше того, кум его родного брата. То есть мы видим формирование именно под Ермаком, да, кстати, после даже его ухода в Кабмин офис возглавит его же помощница, одна или другая, одна из двух. То есть он как бы и за офисом Зеленского не потеряет контроль. Он фактически формирует для себя институт такой, да, как бы неформальный, единоличной власти, и собирается с ним пережить тот кризис или, ну как, если можно сказать, как бы и дефолт Украины, который, как мне кажется, в этом году грядет, или максимум в начале следующего.
Зеленский понимает это или он верит Ермаку?
Я думаю, что этот, извините, пассажир спекся, он не понимает, не отдает себе отчета в том, что происходит, полностью отдал в руки Ермака все инструменты управления и все ниточки управления государством. И мне кажется, будет выполнять до определенного этапа, будет выполнять роль такого себе фунта, который просто подписывает то, что нужно подписать Ермаку. Не больше и не меньше. Но, естественно, станет полностью громоотводом всего негатива. То есть, ну, лопух.
Цитирую советскую классику. Спасибо, Миш, тебе огромное. Михаил Павлев, политтехнолог, был с нами на прямой связи. Тут мне очень понравился комментарий, как Михаила встречали. О, астрал вещает. Я напомню, к чему это отсыл. Михаил Павлев был первым, кто говорил про отставку Залужного, когда-то это еще только ожидалось. И как он тогда просто говорил мне в эфире, в астрале поговаривают, говорил тогда Павлев. Но вот астрал оказался категорически прав, и Залужный в итоге отправился в отставку. Поэтому вот, да, Михаила Павлева у нас приветствуют именно такими комментариями. И мне тут еще один комментарий очень понравился в трансляции именно во ВКонтакте, что очень символично, что Зеленский, по сути, теряет свою легитимность именно 1 апреля, в День дурака. Как написали, очень иронично, что у клоуна срок заканчивается 1 апреля. Это пишет нам человек с ником «Сэр Гоу». Красивый, кстати, говоренник. Вы знаете, да, вот вы подметили эту иронию, я как-то что-то не сопоставила. У меня просто с днем дурака не очень, я до сих пор ведусь на всякие странные шутки в этот день. Я вроде заранее помню, а когда день дурака наступает, не помню. Ну, такими темпами скоро мы будем, знаете, называть его уже День Зеленского. И не только мы, это будет такой международный День Зеленского. И друг другу буду, знаете, уже потом политики говорить, не будь Зеленским, не зеленься. Но вообще то, что рассказал Павлев, это категорически важно, и предлагаю всем нам внимательно следить за телодвижениями Ермака. Персонаж, он поинтереснее, чем Зеленский. У него, скажем так, и второе дно имеется. И я думаю, он в этой части будет более коварным врагом. Я на сегодня с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.